Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Бокина.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о последних событиях. В городе Бушер в Иране состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. В дагестанском селении Гуниб спецназ штурмует частный дом, где укрываются боевики. Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Даньдунь на северо-востоке Китая в связи с наводнениями. В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и инспекторов Международного агентства по атомной энергии состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Сообщается, что после этого началась загрузка ядерного топлива в реактор. Ожидается, что эта операция займет около недели. Станция начнет вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. В строительстве станции, которая продолжалась 35 лет, принимала участие Россия. Она также предоставила для АЭС Бушер ядерное топливо и будет забирать ядерные отходы, чтобы предотвратить их возможное использование не по назначению. Страны Запада обвиняют Иран в стремлении стать обладателем ядерного оружия. В Тегеране заявляют, что цели его ядерной программы, в том числе эксплуатация АЭС Бушери, исключительно мирные. В дагестанском селении Гуниб спецназ ФСБ штурмует частный дом, где укрываются боевики. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, в доме находятся 3-4 человека. В результате переговоров они выпустили женщину с ребенком, после чего открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается, что жертв и пострадавших среди бойцов спецназа нет. В Раменском районе Подмосковья в результате пожара в частном доме погибли 5 человек. Как сообщает Интерфакс, возгорание произошло ночью в субботу. К приезду пожарных дом горел по всей площади. Во время тушения пожарные обнаружили тела погибших, среди них двое детей. Причины возгорания устанавливаются. Правоохранительные органы не исключают криминальную версию произошедшего. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Большинством голосов присяжные оправдали отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, бывших десантников Роберта Яшина и Александра Найденова, а также сына бывшего министра печати Ивана Миронова. При этом 5 из 12 присяжных посчитали недоказанным сам факт покушения на Чубайса. Сообщается, что следующее заседание по делу назначено на 15 сентября. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выборных лиц из органов местного самоуправления. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол был подписан в пятницу в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Ереван. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилит Арутюнян.
Документ, подписанный министрами обороны Армении и России Сайраном Оганяном и Анатолием Сердюковым, вносит изменения в договор о российской военной базе в Армении. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, продлевается на 49 лет, вместо прежних 25. По окончании переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов Армении и России Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева. Говоря об итогах переговоров, Саркисян отметил:
российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений.
На уровне глав государств еще раз подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему укреплению армяно-российского сотрудничества. Лилита Рутюнян для Радио Свобода, Ереван.
Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Даньдунь на северо-востоке Китая в связи с наводнениями. Как сообщило сегодня китайское государственное информационное агентство Синьхуа, дома и дороги в городе оказались под водой. Из-за проливных дождей, начавшихся в пятницу утром, в некоторых местах было приостановлено электроснабжение, прерваны линии связи. Гидрометцентр КНР предупредил, что в последующие 24 часа проливные дожди пройдут в северо-восточных, центральных и юго-западных регионах страны. Командование международных сил в Афганистане признало факт гибели в пятницу 3 мирных жителей, женщины и 2 детей, в провинции Фарах на западе страны. По сообщению командования, они стали случайными жертвами операции, которую международные силы проводили против видного боевика, который, как утверждается, обеспечивал попадание в Афганистан иностранных наемников и оружия через иранскую границу. В результате операции были убиты также 6 боевиков, несколько взяты в плен. Организации Объединенных Наций удалось добиться от мировых держав выделения срочной финансовой помощи Пакистану, пострадавшему от наводнений. США и некоторые другие страны пообещали, что выделяемые ими средства в ближайшее время достигнут в общей сложности 460 миллионов долларов. Именно на таком объеме настаивала ООН. Вашингтон, первоначально пообещавший Пакистану 60 миллионов долларов, увеличил эту сумму до 150 миллионов. В четверг на чрезвычайном заседании Генассамблеи ООН генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун сравнил положение в Пакистане с цунами замедленного действия. О снабжении пострадавших продуктами питания рассказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН Амджад Джамал.
Международная продовольственная программа наращивает свои операции. Сейчас она предоставляет продовольствие более чем 6 миллионам пострадавших от наводнений. Это по-прежнему очень нелегкая задача. И, конечно, самая большая проблема – это доставка грузов. В условиях, когда дороги размыты, мостов нет. Нам нужна международная помощь как можно скорее.
Сказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН. Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Глава палестинской делегации Исайя Парикат, однако, предупредил, что покинет переговоры, если Израиль объявит о строительстве новых поселений. Израильская сторона также объявила, что принимает приглашение. Как объявила накануне госсекретарь США Хиллари Клинтон, переговоры, которые пройдут в США, начнутся 2 сентября. Сегодня в Москве пройдут мероприятия, посвященные погибшим при защите Белого дома в 1991 году. На Ваганьковском кладбище будут возложены венки к могилам Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова, которые погибли в ночь на 21 августа. После этого участники мероприятия планируют посетить Новодевичье кладбище, где почтят память Бориса Ельцина, Мстислава Ростроповича и Егора Гайдара.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 августа, суббота. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема нашей программы. Присяжные второй раз оправдали обвиняемого в покушении на Анатолия Чубайса. В Армении проходит саммит ОДКБ. В Москве начинается акция автомобилистов против сухого закона за рулем. В Калининграде сегодня состоится митинг против политики местных властей за выборы губернаторов. Эти и другие темы, а также исторический календарь и рассказ о самых заметных событиях в мире за минувшую неделю в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Присяжные Мособлсуда во второй раз оправдали обвиняемых по факту покушения на экс-главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Это покушение было совершено в 2005 году в Подмосковье, а вердикт присяжные вынесли минувшей ночью. Главный фигурант дела, полковник в отставке Владимир Квачков, признан невиновным в организации и осуществлении этого покушения. Подробности мы рассчитываем узнать от корреспондента Радио Свободы Марьяны Тарачешниковой. Она следила за развитием событий в суде. Сейчас с нами на связи в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Собственно, невиновными признаны все четверо обвиняемых в совершении покушения на Анатолия Чубайса в марте 2005 года. Присяжные пришли к выводу, что государственному обвинению удалось доказать только сам факт покушения на Анатолия Чубайса. А вот то, что касается обвинений, связанных с созданием самодельного взрывного устройства, покупкой, перевозкой оружия, ну и, собственно, нападением на Анатолия Чубайса, все это, по мнению присяжных, государственному обвинению доказать не удалось. Вердикт вынесли поздно ночью, и судья при этом несколько раз возвращала присяжных вновь в совещательную комнату, около 6 раз, потому что они не совсем в соответствии с процедурами заполняли опросный лист. Им нужно было ответить на 39 вопросов, связанных с виновностью или невиновностью обвиняемых в покушении на Анатолия Чубайса. Адвокат потерпевшего после заседания сразу заявил журналистам, что, по его мнению, неприязненное отношение к его подзащитному перевесило здравый смысл и доказательства обвинения, и именно поэтому присяжные оправдали всех подсудимых. Хочу в связи с этим заметить, подчеркнул адвокат, Шугаев. Кто не знает, и тем, кого напрямую не затронули события начала 90-х, то все непопулярные законы принимались не Чубайсом, а кабинетом министров и подписывались президентом Борисом Ельциным. И, собственно, поэтому не нужно винить во всем происшедшем во время реформ Чубайса, но, тем не менее, адвокат Шугаев отметил, что не будет требовать отмены оправдательного приговора, который теперь суд должен вынести на основании вердикта присяжных, но, тем не менее, он выразил уверенность в том, что прокуратура непременно подаст жалобу, и следующий суд, если он состоится, вынесет уже обвинительный приговор, ну, на основании, вероятно, уже обвинительного вердикта присяжных. Извинения.
Марьяна, спасибо. В эфире программы «Свобода в полдень» была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Напомню, что присяжные Мособлсуда во второй раз оправдали обвиняемых по факту покушения на экс-главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Покушение было совершено в 2005 году. Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти минуты в Москве должен стартовать автопробег противников сухого закона за рулем. Инициатором автопробега стало небезызвестное общество «Синих ведерок» и группа автомобилистов, объединившихся вокруг идеи отмены привилегий на дорогах и синих спецсигналов-мигалок как символа необоснованного преимущества на дороге. Теперь вот «Синие ведерки» выехали на акцию против сухого закона для водителей. С организатором автопробега Дмитрием Платоновым мы сейчас побеседуем в прямом эфире. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Началась ли акция?
Нет, мы еще не выехали. Мы собираемся на смотровой, и пробег начнется с минуты на минуту.
Скажите, следует ли понимать акцию против сухого закона за рулем как акцию за употребление алкоголя, или все-таки речь идет о каких-то других вещах?
Нет, конечно. Мы категорически против употребления алкоголя за рулем в любых дозах, но новый закон фактически направлен против трезвых людей, которые могут, у них вправе оказаться по каким-то другим причинам алкоголь. Например, так называемый эндогенный алкоголь, вырабатываемый организмом, или же употребление лекарств, многие из которых содержат очень незначительные дозы алкоголя, но которые по новому закону, кстати, еще могут отобрать у водителей права.
Дмитрий, как будет проходить акция? Как вы будете, собственно, символизировать свой протест?
Мы устроили так называемые кефирные поминки. Вот. Но хочу сказать, что основная цель нашего пробега – это все-таки борьба с мигалками, потому что общество «Синих ведерок» основной целью ставит борьбу с необоснованными привилегиями на дорогах, то есть с мигалками у чиновников. А кефирные поминки – это такая небольшая акция, разовая, призванная напомнить автолюбителям, что вступил в действие закон, согласно которому очень многих людей могут признать пьяными за рулем и, соответственно, отобрать права.
Дмитрий, ну если уж снова пойдет протесты против мигалок, то можно предположить, что сотрудники ГИБДД не оставят вас в покое, и акция эта вызовет пристальное внимание, по крайней мере, ГИБДД. Ведь в прошлый раз синие ведерки отнимали и мешали движению. Как вы рассчитываете в этот раз? Как вы полагаете, много ли вам удастся проехать?
Ну, все прошлые разы мы проехали маршрут, как и планировалось. Именно синие ведра никто у нас не отбирал, имеется в виду во время автопробегов. Да, нам препятствовали работой светофоров и останавливая отдельных участников пробега для проверки документов, но ничего такого серьезного у нас не было.
А в этот раз тоже синие ведерки будут на крышах автомобилей?
Конечно, конечно. У нас будет на всех автомобилях синие ведерки и большое синее ведро на головной машине. Мы не отказываемся от своей главной цели, а кефирные поминки, вот, как я говорил, это способ напомнить автомобилистам, что нужно быть предельно аккуратным за рулем.
Дмитрий, мы с вами еще созвонимся в конце программы для того, чтобы узнать, насколько удалась акция, как вы продвигаетесь. Так что еще до встречи в эфире. Спасибо. В эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Платонов, один из организаторов и участник акции протеста автомобилистов против сухого закона для водителей и против необоснованных привилегий на дорогах. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и инспекторов Международного агентства по атомной энергии состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. А в дагестанском селении Гуниб спецназ ФСБ России штурмует частный дом, где укрываются боевики. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Таковы новости к этому часу.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Калининграде проходит массовый митинг за возобновление выборов губернаторов. После известия о том, что имени нынешнего губернатора Георгия Бооса нет в списке претендентов на назначение главой региона на следующий срок, одно из прежних требований – отставки Бооса – представляется неактуальным. Но калининградская оппозиция уже давно не едина в своих требованиях. Кто именно выйдет на митинг, с какими целями и лозунгами – это мы попробуем узнать от нашего специального корреспондента Максима Ярошевского. Он поехал в Калининград, сейчас находится на месте событий. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, сегодня в час дня по калининградскому времени, точнее в 2 часа по Москве, ожидается митинг здесь, в Калининграде, оппозиции. И ждут на этом митинге около 5000 человек, представителей. И главный редактор оппозиционной газеты и один из организаторов этого мероприятия Константин Рожков, он главный редактор газеты «Светлогорье», заявил, что еще более 1000 человек должны приехать из регионов и поддержать оппозицию. Изначально планировалось, что этот митинг будет, его, кстати говоря, пытались, точнее, его организовывали еще в июне этого года, и он должен был быть против губернатора Георгия Бооса, но так как губернатор не попал даже в списки претендентов на эту должность, его, то есть, собственно говоря, убрали с этой этого поста, то сегодня оппозиция выступает за выборы губернатора как таковые. И уже я здесь в руках сейчас держу резолюцию, вот только-только она была напечатана, буквально пару часов назад я общался с Константином Рожковым, он мне ее выдал, и там достаточно любопытные вещи написаны, то есть она разделена на две части, это федеральная часть, в которой написано, например, что необходимо восстановить прямые всенародные выборы губернаторов, принять закон о гарантиях оппозиционной деятельности, то есть обеспечить равный доступ в государственные СМИ, добиться безвизового режима для жителей Калининградской области со странами Евросоюза, то есть это исключительно для жителей Калининградской области, отменить, например, запретительные таможенные пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства. Ну и как итог, отправить правительство Путина в отставку. Прямо вот такое вот требование. Ну, есть вторая часть, она местная, она региональная. Ну, здесь вот такие пункты. Снизить тарифы по коммунальным услугам и поставить денежное содержание губернатора. То есть пока еще не ясно, кто будет губернатор, но поставить денежное содержание губернатора и государственных муниципальных чиновников в прямую зависимость от средней зарплаты в регионе. Надо признать, что организаторы этого митинга, они готовились довольно серьезно к этому мероприятию и даже подготовили проекты значков против Георгия Бооса. Его спроектировали, они достаточно оригинальные, я их видел, но производитель отказался печатать этот тираж, отказался делать эти значки, сославшись на то, что ему грозят закрытием его предприятия. Кто грозит, непонятно, хотя вот Константин Рожков ссылается на то, что это, видимо, структура ФСБ.
Максим, да, спасибо большое. Нам еще предстоят с вами разговоры в прямом эфире наших информационных программ в течение дня, так что не прощаемся. А я лишь напомню нашим слушателям, что в эфире «Радио Свобода» был наш специальный корреспондент в Калининграде Максим Ярошевский. Сегодня там пройдет массовый митинг против политики властей и за возобновление выборов губернаторов. Продолжается «Свобода в полдень». А накануне вечером в Ереване открылась неформальная встреча глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности. Членами ОДКБ, напомню, сегодня являются Россия, Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Одна из главных тем нынешнего саммита ОДКБ – меры по стабилизации ситуации в Киргизии, где в июне этого года в результате межэтнического конфликта погибли сотни людей и более 400 тысяч этнических узбеков покинули свои дома. О том, как проходит саммит ОДКБ, расскажет корреспондент Радио Свобода в Армении Лилита Рутюнян.
На пресс-конференции по завершении обсуждений, длившихся почти 2.5 часа, президент России Дмитрий Медведев заявил, что была достигнута договоренность о подготовке предложений по внесению изменений в уставные документы организации до официальной встречи Совета ОДКБ, которая состоится в декабре этого года уже в Москве. «Мы договорились о том, что к декабрю месяцу будут подготовлены предложения по изменению уставных документов ОДКБ, которые служат основой для нашей деятельности, для того, чтобы появились более эффективные институты, может быть, с расширенными полномочиями. Уроки событий в Киргизии подталкивают нас к тому, чтобы сделать механизм антикризисного реагирования ОДКБ более эффективным», — сказал он. Президент Армении Серж Саркисян, в свою очередь, отметил, что были намечены конкретные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества и взаимодействия в рамках ОДКБ. «Убежден, что полная реализация этих планов позволит вывести нашу организацию на качественно новый, более высокий уровень», — сказал он. Напомню, что на проходящем в Армении неформальном саммите лидеров стран-членов ОДКБ участвуют президент Армении Серж Саркисян, президент России Дмитрий Медведев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Роза Утумбаева и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сегодня саммит продолжится уже в закрытом режиме в городе Севан, который находится в 60 километрах от столицы Армении. Лилита Рутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Продолжается «Свобода в полдень». 22 августа в Красноярском крае открывается 9-й международный Каннский фестиваль короткометражного экспериментального кино и видео. Этот конкурс современного киноискусства проводится в маленьком сибирском городке Каннске, начиная с 2002 года. На предварительном пресс-показе в Москве побывала Лиля Пальвелева.
Нетрудно догадаться, что город Каннск был выбран исключительно благодаря своему названию. Таким образом, когда произносится Каннский фестиваль, на слух не отличишь, о каком фестивале идет речь, о том ли знаменитом во Франции или о не самом крупном, зато очень веселом, в сибирской глуши. Ну а как относятся местные жители к ежегодному десанту кинематографистов-экспериментаторов? Слово арт-директору фестиваля Надежде Бакурадзе.
Встречать гостеприимно, провожают еще более гостеприимно. За 9 лет удалось все-таки сформировать свою аудиторию. Приходят на показы не только местные жители, но есть еще жители Красноярска, которые находятся в 300 километрах. Приезжают из Новосибирска, из Иркутска, Томска, из разных других городов, для которых 1000 километров на поезде – это, в общем-то, быстро, легко. Нам удалось сделать в отдельно взятом городе, городе Каннске, свободную территорию искусства, где не только эксперименты в кино и в современном искусстве, но мы сейчас уже сошли с экрана и делаем объекты паблик-арта на улице города Каннска, открываем выставки. В этом году будет много художественных перформансов.
И это уже традиция. Так однажды благодаря фестивалю на центральной площади возник памятник неизвестному художнику. И вот комментарий корреспондента газеты «Каннские ведомости» Дмитрия Гришина.
Это памятник. Маленькая такая фигурка, ну, наверное, меньше метра. Центральная площадь обычно для чего используется? Люди ходят туда на работу по своим делам. И эта фигурка стоит прямо посередине этой площади, мешает проходу. И это вызывает недовольство местных жителей. Наверное, в темноте можно споткнуться, или кто-то спешит, можно случайно на нее задеть. По нашим опросам это вызывает какое-то такое неприятие, раздражение и всякие другие еще. Послефестивальный мусор и непонятная какая-то толпа понаехавших людей с таким не совсем, скажем, провинциальным менталитетом, все такое немножко вычеркнутым. Все это жители наши вызывает немножко культурное невосприятие. памятник этот сделан. Я так подозреваю, что это бетон, но может это и гипс. Но скорее всего это бетон. Это такая невзрачная фигурка с такими расплывшимися достаточно чертами. Чем-то напоминает, вышел кто-то из тумана и сел на коленки в порыве творчества.
Скажите, а вот фильмы, которые показывают на Каннском фестивале, они похожи на этот памятник по стилистике?
Я бы сказал, да, похоже. Это, наверное, памятник, прямое продолжение этих фильмов. Местному населению то, что может касается России, это еще находит понимание. А вот когда иностранное что-то такое фильм, это за границей, это далеко, это не все так воспринимается однозначно, зачем это нам нужно. Ну, просто такая психология провинциального жителя, то, что ближе, то роднее, то более понятнее.
Ну а теперь самое время сообщить о том, что покажут местным жителям и приезжим почитателям эксперимента в искусстве на этот раз. Во-первых, как сообщает Надежда Бакурадзе, почтят память великого мастера.
Федерико Феллини, которому исполняется в этом году 90 лет со дня рождения. Будем делать большую ретроспективу в Каннске, в лучшем кинотеатре города для всех жителей. В вечернее время ровно 8:30 будем показывать фильмы Феллини. Это в течение недели.
Во-вторых, подготовлена следующая конкурсная программа.
В ней участвуют авторы из 53 стран мира. Много будет всего еще специальные программы. Гость Михаил Урбан из Польши, он будет показывать программу фестиваля, который проходит во Вроцлаве уже много лет. И это фестиваль независимого и любительского кино. Будут авторские показы, приходите. Население 100 тысяч, есть где жить уже. Раньше не было. Была гостиница «Сибирь» одна на город. Весьма впечатляющая. До сих пор, я думаю, ради вот этих ощущений вернуться в Советский Союз стоит там пожить. Зато дешево, 400 рублей в сутки. 250 тоже можно, только душно в коридоре будет. Но на самом деле сейчас там 4 гостиницы в городе, комфортные, хорошие. В общем-то, там все есть для того, чтобы остановиться, съездить во всякие замечательные места вокруг.
Завершится Каннское нашествие 28 августа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Новая атомная электростанция в Иране, построенная российскими специалистами в Бушере, начинает работу. Сегодня проходит физический пуск первого реактора. Эту АЭС Советский Союз начал строить еще в 1975 году. В 1995 строительство было заморожено не без влияния политических причин, большого международного недоверия политики иранских властей. Возобновление строительства и пуск Бушерской АЭС в нынешних условиях также будут иметь политические последствия. Об этом говорят американские эксперты. Мнение одного из них представит мой коллега Юрий Жигалкин.
Россия пытается оправдать то, что оправдать попросту невозможно. Такова реакция американских наблюдателей на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, убеждающего международное сообщество в том, что атомная электростанция в Бушере послужит делу обуздания ядерных желаний Тегерана. Вот что сказал мне Бейкер Спринг, сотрудник фонда наследия. Дает ли начало загрузки топлива в ядерный реактор в Бушере Ирану еще одну возможность для производства в будущем оружейных ядерных материалов, если он это захочет сделать? Несомненно. Это далеко не самый эффективный путь к атомной бомбе, но надежный. Плутоний отделяется из отработанного ядерного топлива и в результате длительного процесса доводится до оружейного состояния. Этим путем, кстати сказать, успешно прошел северокорейский режим. И это, несомненно, представляет собой проблему. В последние дни слышно много предположений о том, что израильтяне или даже Соединенные Штаты могут нанести воздушный удар по иранским ядерным объектам. Вы считаете, что пуск реактора в Бушере может в самом деле спровоцировать некую военную акцию? Такая акция вероятна лишь в том случае, если страны, ощущающие наибольшую угрозу со стороны Ирана, решат, что наступил момент, когда такая акция оправдывает потенциальные серьезные побочные последствия. Когда они будут уверены, что подобные действия отбросят Иран далеко назад в его ядерной программе. Трудно сказать, что может стать потенциальными объектами подобных атак. Единичные объекты или весь комплекс иранских ядерных лабораторий и производств. Необходимо учитывать и такие факторы, как возможная утечка радиации, возможная реакция Ирана. Это крайне сложное и опасное предприятие. Чтобы пойти на него, надо обладать большой решимостью. Известно, что Израиль рассматривает иранские ядерные работы как угрозу своему существованию. Для Соединенных Штатов в данный момент эти ядерные работы, я бы сказал, представляют крайне серьезную угрозу. Такова оценка последствий пуска атомного реактора в Бушере американским военным экспертом Бейкером Спрингом.
С экспертом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Напомню, что сегодня в 19 часов начнется программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Одна из тем – последствия взрыва в Пятигорске. Город охвачен страхом. Ну а сейчас в Москве 12:30, и «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Бушер в Иране состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Станция начнет вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. В ее строительстве, которое продолжалось 35 лет, принимала участие Россия. В дагестанском селении Гуни спецназ ФСБ штурмует частный дом, где укрывается 3-4 боевика. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, в результате переговоров они выпустили женщину с ребенком, после чего открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавших среди бойцов спецназа нет. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Среди оправданных бывший полковник ГРУ Владимир Ковачков. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выборных лиц из органов местного самоуправления. Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Глава палестинской делегации Саиб Арикат, однако, предупредил, что покинет переговоры, если Израиль объявит о строительстве новых поселений. На парламентских выборах в Австралии, согласно опросам, на выходах с избирательных участков с небольшим отрывом побеждает правящая лейбористская партия. Лейбористы во главе с премьер-министром Джулией Гиллард всего на 2-3% опережают оппозиционную коалицию либеральной и национальной партии. Командование международных сил в Афганистане признало факт гибели в пятницу 3 мирных жителей, женщины и 2 детей в провинции Фарах на западе страны. По сообщению командования, они стали случайными жертвами операции, которую международные силы проводили против видного боевика.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу «Исторический календарь» на следующие 7 дней. Его подготовил Леонид Гержой.
Августа 1957 года в Советском Союзе прошел первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Создавалась ракета под руководством Сергея Королева. Двухступенчатая ракета Р-7 обеспечивала достижение первой космической скорости и возможность вывода на околоземную орбиту летательных аппаратов массой в несколько тонн. Первые 2 искусственных спутника Земли были запущены в октябре и ноябре 1957 года. Ракета Р-7 позже модифицирована и превращена в 3-ступенчатую для запуска космических аппаратов и полетов с человеком на борту.
22 августа 2004 года из музея Эдварда Мунка в Осло похищены 2 его картины «Крик» и «Мадонна». Вооруженные преступники вошли в музей в дневное время, сняли полотна со стены и беспрепятственно скрылись. Испуганные посетители разбежались, а полиция прибыла только через полчаса после кражи. Через 2 года картины были найдены. Оба полотна получили повреждения, на них виднелись царапины и следы от влаги, холсты были надорваны. Картина Мунка «Крик», существует 4 ее варианта, считается одной из самых похищаемых в мире.
23 августа 1911 года диплом пилота-авиатора впервые в России получила женщина Лидия Зверева. Ей был 21 год. Дочь генерала русской армии, она окончила Гатчинский аэроклуб, первую частную авиационную школу России. Экзамен принимала комиссия от Императорского всероссийского аэроклуба. Зверева пилотировала фарман, на котором она, согласно правилам, должна была дважды подняться в воздух и описать несколько восьмерок. В том же 2011 году авиатрисами стали еще три женщины. Лидия Зверева несколько раз попадала в серьезные аварии, но не покинула авиации до преждевременной смерти от тифа в 26 лет.
24 августа 1945 года родился гитарист и клавишник британской рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли.
Августа 1964 года постановлением советского правительства Петр Григоренко, бывший начальник оперативного отдела штаба 5-й армии Дальневосточного военного округа, лишен звания генерал-майора как дискредитировавший себя и недостойный в связи с этим звания генерала. Это цитата. Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела дело Григоренко в закрытом режиме и в отсутствии подсудимого. Григоренко в момент суда находился под арестом за создание Союза борьбы за возрождение ленинизма. Союз, в который вошло 13 человек, выпускал и распространял листовки с критикой советской бюрократии. Судебно-психиатрическая экспертиза признала генерала невменяемым. Григоренко сперва отправили в Лефортовскую тюрьму, затем этапировали в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу. Весной 1965 года, вскоре после отставки Хрущева, генерал был освобожден, но не восстановлен в воинском звании. Чтобы прокормить семью, он работал швейцаром и грузчиком.
26 августа 1920 года американские женщины впервые получили право участвовать в выборах. Борьба за это продолжалась 8 десятилетий. Суфражистское движение началось в 1839 году, когда Лукреции Мот было отказано сидеть рядом с ее мужем на конференции по вопросам рабства в Лондоне. Много лет спустя Сьюзен Энтони удалось уговорить члена Конгресса представить поправку к Конституции по суфражизму. Некоторые штаты и прежде допускали женщин к голосованию. Вайоминг, славившийся традицией участия женщин в общественной жизни, предоставил им право голоса в 1869 году. В Европе женщины обрели право голоса в 1906 году в Финляндии и в 1913 в Норвегии.
27 августа 1776 года в ходе войны за независимость англичане разбили войска американских колонистов под командованием генерала Джорджа Вашингтона и захватили Нью-Йорк и Лонг-Айленд. Англичане располагали хорошо вооруженным и профессионально подготовленным войском. Их поддерживали индийские племена и часть колонистов, оставшихся верными королю. Генералу Вашингтону не хватало обученных солдат, боеприпасов, денег и провианта. Армия американцев, собранная на основе местных милицейских отрядов, действовала разрозненно. Англия одерживала победу за победой, и лишь к концу года сторонникам Вашингтона удалось добиться перелома, одержав победу у Трентона.
Вы слушали исторический календарь на следующие 7 дней. Его подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мировое сообщество выделяет дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. На состоявшейся в Нью-Йорке специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН были даны новые обещания выделить средства для миллионов людей, пострадавших от этих наводнений, самых сильных в истории Пакистана. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Выступая на сессии в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что мировое сообщество только начинает понимать подлинные размеры бедствия в Пакистане. Обращаясь к участникам сессии, Пан Ги Мун заявил:
«Международные гуманитарные организации напрягают все силы для доставки помощи, но им нужна массивная дополнительная поддержка. 8 миллионов человек нуждаются в еде, воде и крови. 14 миллионов нуждаются в медицинской помощи, в первую очередь дети и беременные женщины. Мы обратились с экстренной просьбой о выделении 460 миллионов долларов в следующие 90 дней. Мы уже получили больше половины благодаря щедрости ключевых доноров. Но все эти ресурсы необходимы сейчас. За вашими сегодняшними обещаниями должны последовать действия. Действия, которые изменят ситуацию в зоне бедствия».
О том, что для Пакистана означает международная помощь, я поговорил с пакистанским журналистом, обозревателем радио Машаль Абдулом Хайкакаром.
Последние три недели в Пакистане произошло сильнейшее наводнение, особенно в трех провинциях – Хайбер, Пахтунхва, Пенджаб и Синд. Пока, по данным ООН, 4 миллиона человек остались без крова, всего наводнением так или иначе были затронуты 20 миллионов человек. И люди по-прежнему ждут помощи. Правительство и люди говорят, что помощи не хватает. Ситуация в пострадавших районах ухудшается день за днем. Огромное количество людей, 4 миллиона человек, лишившихся домов, нуждаются в крови, нуждаются в продовольствии, нуждаются в питьевой воде. Сообщается о распространении болезней, передающихся через воду инфекции. Это самое большое наводнение в истории Пакистана. Огромная катастрофа, подобной которой, как признался генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, он не видел никогда в жизни.
Продолжается ли наводнение? Какова сейчас ситуация в пострадавших районах?
В двух провинциях наводнение закончилось, но в Синде продолжается. Через весь Пакистан течет большая река Инд, и наводнение прошло через провинцию Пенджаб и пришло в Синд, где сотни тысяч людей все еще пытаются выбраться из зон бедствия. Например, город, в котором жили сотни тысяч людей, Джейкобабад, был полностью эвакуирован, так что в отдельных районах Синда наводнение продолжается.
Насколько затруднен доступ в зоны бедствия, доставка помощи пострадавшим? Абдул Хайкакар.
Наиболее пострадавшая часть Пакистана – провинция Пахтунхва, районы, где живут местные племена, вблизи Афганистана. Эти области уже серьезно пострадали во время боевых действий между правительственными силами и талибами. А с наводнениями у меня нет точных цифр, но я могу сказать, что сотни мостов, сотни миль дорог были смыты, так что проблемы с доступом есть в первую очередь в этих районах. Но я думаю, что со временем мы услышим об улучшении ситуации, если будет достаточно гуманитарной помощи пострадавшим людям, людям, которые ждут ее. И поскольку готовы действовать местные жители и добровольцы, и пакистанская армия, американские вертолеты, я думаю, есть возможность доставить помощь людям, если этой помощи будет достаточно.
Правительство Пакистана немало критикует замедлительность в оказании помощи. Можно услышать опасения, что при отсутствии должной помощи хаосом воспользуются экстремисты, заполнив вакуум власти. Как сообщается, среди исламистских гуманитарных организаций, оказывающих помощь пострадавшим, есть, по крайней мере, одна, связанная с террористами. Могут ли талибы, с которыми правительство Пакистана ведет ожесточенную борьбу, воспользоваться нынешней ситуацией? Пакистанский журналист Абдул Хайкакар сомневается в этом и говорит в первую очередь о внутриполитическом противостоянии в руководстве Пакистана.
Тут есть две стороны. В СМИ можно услышать, что талибы держат под своим контролем некоторые районы в Пакистане, и что талибы заполняют вакуум власти.
По моему опыту, а я был там, и мы получали оттуда репортажи, в действительности ситуация не такая тревожная. Там находится армия, талибы действуют в очень ограниченных районах. Они не имеют возможности заполнить вакуум власти, поскольку большинство людей сейчас настроены против талибов. У них нет массовых симпатий, поддержки. Так что тут есть некоторая натяжка, чтобы мировое сообщество испугалось и выделило помощь. Это не очень совпадает с реальностью. Кроме того, тут вопрос ситуации во властных коридорах. Руководство сил безопасности, включая армейское, обладающее немалой властью, пытается ослабить избранное правительство. Не впрямую. Но большинство пакистанских СМИ находятся под контролем руководства сил безопасности и стараются представить положение так, что избранное правительство не способно помочь пострадавшим. Аргумент правительства, что армия направлена в зону бедствия, а армия подчиняется правительству, ей отдан приказ, и она его выполняет. Но в будущем это может стать проблемой для президента Асифа Али Зардари, если заслуги будут отданы руководству сил безопасности, ведь у них есть свои собственные люди, стремящиеся к власти, вроде экс-премьера Наваза Шарифа.
Насколько пользуется правительство поддержкой общества? Абдул Хай Какар.
Мне кажется, мало кто доволен своим правительством, где угодно, в том числе и в Пакистане. Но в Пакистане СМИ определяют умонастроение людей. Как медиа говорят, так люди и думают. В Пакистане СМИ на стороне руководства сил безопасности. А это значит, да, избранное секулярное правительство теряет поддержку. Это правда. Потому что большую часть времени люди слышат, ситуация тяжелая, и правительство не может помочь им должным образом. Естественно, люди думают, что правительство не способно решить их проблемы. И да, правительство теряет поддержку, но только частично, вследствие реальных причин, а частично вследствие искусственно созданных.
Это был пакистанский журналист, обозреватель радио Машааль Абдул Хай Какар. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и инспекторов Международного агентства по атомной энергии состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. В дагестанском селении Гуни спецназ ФСБ России штурмует частный дом, где укрываются боевики. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционного сил. На парламентских выборах в Австралии, согласно опросам, на выходах из избирательных участков с небольшим отрывом побеждает правящая лейбористская партия. Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Даньдун на северо-востоке Китая в связи с наводнениями. Командование международных сил в Афганистане признало факт гибели в пятницу 3 мирных жителей в провинции Фарах на западе страны. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит автопробег противников сухого закона за рулем. Мы уже начали рассказывать об этом, связывались в прямом эфире с организатором и участником этого автопробега. Напомню, что инициатором акции стало небезызвестное общество «Синих ведерок», группа автомобилистов, объединившихся вокруг идеи отмены привилегий на дорогах и синих спецсигналов-мигалок как символа необоснованного преимущества на дороге. Теперь «Синие ведерки» протестуют не только против этого самого необоснованного преимущества, но и против сухого закона для водителей. Как мы уже узнали от организатора акции, участники не выступают в защиту пьянства, но считают, что теперь любой водитель, даже попив кефира, может стать жертвой провокаций со стороны коррумпированных сотрудников ГАИ. И вот снова с нами в прямом эфире Дмитрий Платонов, организатор автопробега. Дмитрий, ну что, вы уже двинулись?
Да, мы двинулись. Пробег проходит очень интересно.
сотрудники ГИБДД проявляют чудеса сообразительности и пытаются нас всячески не пустить на Садовое кольцо, перекрывая перед нами выезды.
Скажите, а сколько машин принимает участие?
Выехало более 20 машин, но сейчас колонна несколько разбита, потому что сотрудники ГИБДД изменяют режим работы светофоров. Зеленый работает очень коротко, а красный близко. Плюс перекрывают выезды на Садовое для машин с синими ведрами и открывают после того, как они проехали, там, развернувшись в другую сторону.
Вы ощущаете, что привлекаете внимание своей акции не только сотрудников ГИБДД, но и граждан, которые на улицах? Как они реагируют на вас?
Конечно, очень позитивно реагируют, показывают большие пальцы вверх, сигналят, снимают на мобильные телефоны, очень позитивно проходит.
Ну, вы рассказывали, что акция, помимо протеста против привилегий на дорогах, имеет своей целью и, так сказать, провести кефирные поминки, то есть протест против сухого закона. Какую роль играет кефир в вашей акции? Вы его пьете, кого-то им угощаете?
Да, мы символически выпили по стакану кефира. Ну, не все, а некоторые. Мы хотим просто напомнить водителям, что вступил в действие новый закон, согласно которому, даже выпив кефира, человек может лишиться прав.
Ну вот выпили кефира, сели за руль, а сотрудники ГИБДД возьмут вам алкотестер, предложат. Что тогда?
Мы выпили заранее, там, за полчаса до выезда, как нам сказали медики, за полчаса кефир вполне выветривается.
Дмитрий, спасибо вам большое. Желаем, чтобы вы все-таки проехали намеченный маршрут сегодня, пусть даже и при вмешательстве сотрудников ГИБДД и при их попытках помешать вашему движению. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Платонов, один из организаторов и участников акции протеста автомобилистов против сухого закона для водителей и против привилегий на дорогах. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», субботний выпуск. В Петербурге власти выясняют причины крупного отключения электроэнергии в центре города в пятницу. О последствиях аварии и о предварительных результатах расследования причин петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Широкомасштабное отключение электроэнергии в Петербурге 20 августа вечером можно назвать центральным событием уходящей недели. Картина была впечатляющая. В городе перестали работать светофоры, были автоматически заблокированы двери в таких крупных универмагах, как ОК. Целые районы лишились света, и вместе с ним холодной воды остановились электрички, поезда в метро, петербуржцев пришлось выводить по туннелям. Милиция была приведена в состояние повышенной готовности. Через 20 минут после аварии стало известно, что обесточено 7 районов города – Приморский, Невский, Адмиралтейский, Петроградский, Выборгский, Калининский и Центральный. Только к половине восьмого ТГК-1 сообщила, произошла авария на подстанции «Северо-Запад», что привело к веерному отключению еще двух подстанций «Восточная» и «Всеволодский район». В результате были обесточены главные и северные водопроводные станции. Из-за массовых телефонных звонков из-за аварии вышли из строя часть станций телефонных компаний. Кроме того, авария на подстанции «Восточная» привела к отключению от электроэнергии всей северной части Ленинградской области, вплоть до Выборга. Радиостанции на момент аварии в Петербурге молчали. Система оповещения дала сбой. Никаких объявлений не делалось и по громкой уличной связи. А теперь предстоит узнать, как из-за аварии на одной маленькой подстанции без электроэнергии остался целый город-миллионник Петербург и чуть ли не половина Ленинградской области. И не ожидают ли нас в дальнейшем подобные сюрпризы? Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В крупных турецких городах в последнее время во множестве появились клубы холостяков, которые называют новой приметой пути развития страны в 21 веке. Только в Стамбуле недавно их открылось более 10. Психологи связывают эту тенденцию с волной разводов, которые накрыли страну в связи с экономическим кризисом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Бекер – так называют обычно в Турции разведенных или одиноких мужчин. Чаще всего это великовозрастные холостяки, мужчины далеко за 40, так и не решившиеся связать себя узами брака. Кроме того, их еще шутя зовут Анне Кузусу – мамин барашек. Как правило, они длительное время живут со своими родителями, а если и снимают отдельную квартиру, то каждый вечер отправляются на ужин к маме с папой. Главной женщиной в их жизни навсегда остается мать. Отчасти традиции сохраняются со времен Османской империи. Выше всех в семье султана находилась вездесущая Валиде Султан, мать султана, говорит историк Айдин Ардан. Как ни странно, именно она, а не первая и любимая жена султана, заправляла в гареме. В прошлом Валиде Султан оказывали настолько большое влияние на политику империи, что целый период в турецкой истории получил название «султанат женщин». Матери султанов происходили в основном из наложниц. Они почти не имели образования, крепко держались за власть и шли на все, чтобы сохранить влияние на сына. В Стамбуле и других крупных мегаполисах разводы становятся привычными. Еще недавно в судах можно было по пальцам сосчитать бракоразводные процессы, а сейчас их уже сотни. Такого не было никогда, говорит стамбульский адвокат Тулин Курнак, которая вот уже много лет занимается решением семейных споров. Ее агентство в азиатской части Стамбула в последнее время пользуется популярностью. В числе основных причин разводов в Турции, как правило, называются физическое насилие над женщиной, измены и финансовая несостоятельность мужа. Мужчину в Турции с малых лет готовят заботиться о своей семье и близких, говорит 35-летний разведенный Ахмед. Вырастая, мальчик понимает, насколько большое бремя ответственности лежит на нем. Финансовая несостоятельность или потеря работы делает турецких мужчин крайне нервными и неуверенными в себе. В минувшем году, например, в Стамбуле произошли десятки случаев самоубийств мужчин, потерявших работу. «После того, как меня уволили из компании», — продолжает Ахмед, — «начались ежедневные скандалы с битьем посуды, криками, проклятиями. Единственным выходом стал развод». Семейная жизнь в Стамбуле представляет собой замкнутый круг. В Турции женщины после родов, за редким исключением, обычно бросают работу, посвящают себе дому, воспитанию детей. После рождения детей они начинают воспринимать мужа как кошелек с деньгами. Мужчина испытывает страшное давление, за все надо платить, за школу, за квартиру, за услуги. После развода я не спешу вступать в новый брак. Обычно мужчины в Турции после развода потом, как минимум, на срок от 5 до 10 лет остаются холостыми. Холостая жизнь засасывает. Многие понимают, что жить одному гораздо удобнее. Через пару лет даже очень многие серьезные и обеспеченные люди не хотят искать себе новую половинку. Жилье для одиноких мужчин. Такие рекламные объявления часто можно встретить на рынке недвижимости. Жизнь холостого населения в крупных турецких городах не обременена бытовыми проблемами благодаря развитому сервису, хотя и не относится к разряду дешевых. Специальное предложение для холостяков – так называемые резиданс, то есть резиденции, многоэтажные дома, в которых в течение 24 часов действует специальная сервисная служба. В резиденции есть штат сотрудников, которые убирают, готовят еду, стирают, гладят, покупают продукты для жильцов всех квартир. Обычно в таких домах селятся служащие крупных торговых компаний, менеджеры среднего звена, банковские работники. Арендную плату, которая, надо сказать, бывает в 3, а то и в 4 раза выше обычной, как правило, выплачивает фирма. Банковский служащий Ахмед, которому около 45, после развода поселился в одном из таких домов. В новом жилище, говорит он, жизнь необременительна и приятна. Круглосуточный бассейн, приятная обслуга – все это скрашивает трудности одинокой жизни. По вечерам Ахмед обычно посещает клуб холостяков. Посетители и члены нашего клуба в основном мужчины в возрасте от 30 до 50. Мы организуем совместный отдых, учимся готовить, вести хозяйство. В Турции довольно мало брачных агентств, так что мужчины вынуждены обращаться в международные службы знакомств или ищут невесту в интернете. Предпочтение отдают девушкам из Восточной Европы и России. У европеек или американок слишком большие требования. Турецкие социологи недавно обнародовали данные о количестве браков и разводов в стране в прошлом году. По сравнению с Европой и Россией, Турция все еще остается государством, где семейные пары разводятся редко. Однако число разводов здесь растет очень быстро. Около 5% турок начинают думать о разводе после первого года совместной жизни, а после 5 лет брака уже 38% людей желают разорвать союз. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 15 часов по московскому времени. Некоторые темы. Присяжные второй раз оправдали обвиняемых в покушении на Анатолия Чубайса. В Армении проходит саммит ОДКБ. В Калининграде состоится митинг против политики местных властей. Это тема программы «Время свободы» в 3 часа по Москве. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, программа Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое тяжелых пациентов. Остальные средней тяжести и удовлетворительности.
Мы имеем дело со страной, в которой распространяются кишечные заболевания, холера, инфекции.
Территория, пострадавшая от наводнений, размером с Италию. При этом наводнения еще не закончились.
Сотрудники правоохранительных органов нашли мобильный телефон Василия Клементьева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.